Сегодня мы будем говорить о пасторском богословии, потому что это все самое главное. Это в этом все, что пастор должен знать. Именно просто не просто так сказать с практической точки зрения, а глубоко осознавая всем своим существом богословски, то есть и духом своим, и душой, и разумом, что же это такое, в чем заключается вот пасторство как таковое, и какое богословие мы к нему относим. Поэтому я просил вас начать читать книгу на эту тему владыки Антония Храповицкого, который сам был очень крупным богословом и в то же самое время замечательным пастырем. И поэтому он сочетал в себе и одно, и другое, как с теоретической, так и с духовной и практической точки зрения. И вот вы уже, конечно, прочитали довольно много из этой книги для того, чтобы задать вопросы, которые, может быть, сразу у вас возникли там. И вот, пожалуйста, давайте посвятим сегодняшний наш вечер вот в основном этому.
Да, вот у меня вот такой вопрос возник. Буквально вопрос. Но как мы мыслить о более смелых применениях к духовным нуждам молящихся, которые допускаются особенно часто в столицах? Допускать их со спокойной совестью и чувствовать себя до известной степени в положении хозяина может только тот священник, который имеет основание считать себя в этой области истинным выразителем от общецерковного сознания, которого отношение к службе не будет уступкой тлетворному духу века сего. Но таким выразителем общецерковного мнения может быть только тот, кто измлада навык послушанию церкви, кто засвидетельствован от народа, как истинный пастырь церкви, кто прежде самого себя подчинил вполне игу церковного закона. Например, Иоанн Кронштадтский многое изменяет в богослужении против церковного устава, и этим, однако, не соблазняются, потому что видят здесь не произвол, а выражение действительных духовных нужд, сходящегося со всей Руси народного множества. Но пока ни личная совесть, ни свидетельство народа не дают пастырю такого дерзновения считать себя выразителем нужды общецерковной. Он не должен тогда, значит, в этом смысле, что в таком случае, он не должен носить личное начало в сокращении службы. У меня возник такой вопрос. Ведь очень трудно определить критерии, когда пастырь есть выразитель паствы, нужд и чаяний паствы, и когда он не есть. Это очень трудно определить в себе. Это, мне кажется, очень, очень трудно. И вот где проходит эта грань, когда ты смеешь это делать, и когда нельзя этого делать?
Эта грань проходит так, что ее нельзя определить никаким научным критерием. Потому что это, как вот здесь сказано в Владыке Антония, область высокой духовности. Стало быть, глубокой интуиции, глубокого слуха веры, по выражению Афанасия Александрийского. Слухом веры надо понять, что возможно, что невозможно. И это в православной церкви определяется, я об этом, я, кажется, уже говорил, двумя терминами. С одной стороны, акривия, строгость, с другой стороны, экономия, домостроительство церкви. Когда для того, чтобы построить дом, нужно иногда изменить что-то, и чтобы камни подходили к стене как следует и так далее, чтобы не рухнуло и тому подобное. Это образ такой, такой пример. И вот такое домостроительство, строительство церкви, оно исходит из самой души пастыря. И он должен знать, где эта граница. Поэтому в данном случае это должно быть, как вот говорит Владыка, построено очень твердо на послушании церкви в главном. А в каких-то деталях, которые не играют большой роли, большого значения, там допустимо, знаете, или в одну сторону, или в другую сторону. Но здесь именно должен пастырь быть настолько уверенным, что он не соблазнит никого из своих чад, когда он делает такое решение. Например, если он вдруг возьмет и выкинет, чтобы сократить молитву «Господне Отче наш», потому что он спешит, а она в конце службы, то, конечно, ни один находящийся искренне верующий человек не поймет такого пастыря. Это такой очень резкий пример. С другой стороны, если пастырь, зная, что кто-то в его пастве обязательно должен и хочет достоять до конца, но не имеет возможности, потому что ему надо быть где-то очень важно, и для этого он должен не опоздать, и он где-то и когда-то, этот священник, не скажет малую ктенью, то здесь никто ему ничего сказать не может. Это малая ктенья, паки и паки, она повторяется много и часто. Ну, где-то ее сократил. Вот я как примеры привожу такие. Отче наш тронуть никто не смеет. То же самое в евхаристическом каноне, самое главное освящение святых даров. Никто не может даже подумать, что-то там изменить. И в самом причастии. Чтобы кого-то не причастить, потому что мы спешим. К сожалению, были такие случаи. Это известно, что священники вообще прекращали причащать, если было много, потому что куда-то он опаздывал. Вот. Это уже вот явно, что человек в данном случае поступил по лжеэкономии, потому что это не строительство церкви, а наоборот разруха церкви. Вот такие примеры яркие.
Ну, исходя тогда из этого, здесь также есть один такой момент. Он должен быть выразителем своей паствы, то есть чаяний и нужд. И если исходить из этого, если брать критерием это, то на сегодняшний день, зная, в каком духовном состоянии люди находятся, то, наверное, большинство куда-то всегда спешит. По крайней мере, процентов 70-80 церкви-то стоят. Но в голове часто бывает, что им нужно побыстрее в воскресенье сегодня где-то время провести. К сожалению. И если, значит, если мы будем, если пастырь будет исходить из того, что им удобнее, будет вот такой подход, тогда, наверное, сложная ситуация возникнет в церкви. Вот то же самое, что у католиков возникло. Они как раз пошли, так сказать, на поводу у людей.
Общественного мнения.
Да. И это, исходя из сегодняшних проблем, это не может создать...
Вот в этом отношении у католиков все очень четко определимо. Где начинается, где кончается, даже сама месса происходит от слова «мисса», что по-латыни означает отпуск, значит, отпуск. Знаете, в конце литургии отпуск, и вы можете выйти. Вам разрешается выйти мисса. Слово «мисса» разрешается. Так, вы, допускается вам выйти. В православной церкви никто не остановит никого, что будет выходить индивидуально из церкви до конца литургии. Без всякого, так сказать, без всякого обязательства достоять до того момента, когда священник или епископ говорит в конце службы, помните эти слова, «С миром изыдем». Так? Эти слова говорятся, и хорошие христиане, которые чувствуют это и переживают, и знают, не уйдут до этого отпуска. Другие спокойно уходят до этого. Некоторые даже до причастия. Их никто не остановит. А в католической церкви остановит. Вот это разница. И поэтому, конечно, чисто психологически, там пришлось священноначалию и священникам вообще как-то договориться друг с другом и с своими епископами, а епископом с папой, чтобы вместе как-то все это уладить. И тут пришлось уже это сделать при помощи опроса общественного мнения и так далее. Ну и получилось вот то, что мы знаем и что видим. И в результате вот вся эта такая в самой католической церкви, которая была очень дисциплинированная, вот появилось такое течение неповиновения этому. Причем со стороны тех, которые стояли за традицию. Традицию еще старой католической мессы. Как этот Леклерк в этом, во Франции, знаете?
Да, сейчас он не признает папу, да.
Он, вот, он даже, по-моему, совсем не признает. Да. Ну, ушел в раскол. Ну, это, понимаете, пойти в раскол, это все равно, как у наших старообрядцев. Из-за обряда потерять главное. Общение и церкви. Вот совершенно определенно, это нарушение вот в данном случае того основного принципа, о котором говорит митрополит Антоний. Знаете, мы должны это понимать и чувствовать. И в этом отношении православная церковь, она допускает это. Вот у вас вот на прошлой неделе этот акафист и своего рода молебен, он был достаточно долго. И никто не вышел. И никому не было трудно. Наоборот. Почему? Потому что было на родном языке впервые. Потому что пели очень хорошо. Слаженно и спокойно. И внутренне, духовно. И потому что я наблюдал, видел, люди искренне молились. И радовались, что они могут быть так вот вместе. Вот это надо учитывать. И если у вас такая паса, то вы тогда можете с ними легко поступать. Они вас поймут и в одну сторону, и в другую сторону. Но самое главное, нигде не затронуть ту струнку, которая в душе каждого верующего. Это струнка молитвы. Чтобы вот это не зазвучало диссонансом тому настроению, которое всякий верующий создает в себе, когда он входит в храм. Вот, вот ответ на этот вопрос.
Спасибо. Еще один вопрос.
Пожалуйста.
Хорошо. Я имею намерение и решимость самоотверженно отдаться служению Богу и подавлять на всяком шагу искушение себелюбия и гордости. Но неужели во мне действительно появится такая горячая любовь, и притом, несомненно, еще любовь не к кому другому, а к своей пастве. Я готов верить в благодать Хиротонии, но такой могучий переворот для меня является загадкой. Вот мой вопрос...
Кого он цитирует здесь?
Он просто задает, вот как бы становится в положение вот того человека, который такой вопрос может задать. И действительно... Мне просто интересно, ведь вся жизнь христианина – это борьба, с самого начала до конца. И вот интересно из вашего опыта, вот когда произошла Хиротония, вы почувствовали на самом деле вот эту таинственную силу, которая потом вас поддерживала в том, чтобы вот эта борьба как бы, я не знаю, облегчилась или...
Да. Конечно, несомненно. А вы читали мою книгу?
Я читал только часть одну.
Найдите там главу «Ответ на вопрос». Там я описываю свое рукоположение и что я переживал в этот момент. Да. Потому что это касается вопросов, которые затронуты в этой книге. И да. Я поэтому связал это вместе. Это личный момент и общественный. И вот действительно, я знаю, что человек, всякий человек должен признаться в том, что он слабый. Мы не можем себя сравнить со Христом. Хотя апостол Павел говорит, не живу уже я, но живет во мне Христос. И мы любим это повторять, слово апостола Павла. И чувствовать, что действительно Христос во мне. Но в то же самое время я знаю, что я никогда не смогу быть таким же стойким, каким был Христос Спаситель во всех обстоятельствах своей земной жизни. И поэтому, конечно, знаю, что без особой Его помощи я не буду в состоянии выполнять все то, что должен выполнить священник по-настоящему, не только формально. И вот это чувствуется во время хиротонии. И ее слова. Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Пророчествует, это слово «рука», пророчествует, то есть путем возложения руки епископа меняет человека, пророчествует такого-то благоговейнейшего иподиакона во диакона, благоговейнейшего диакона во пресвитера. Это не просто слова, которые, скажем, когда вас назначают где-то на какой-то пост военный, допустим, и потом еще играет труба и так далее. Это не это. Это гораздо глубже.
Таинство.
Это таинство, совершенно верно. Таинство, что это значит? Это тайна. То, что мы не можем рационализировать, но мы можем почувствовать. И вот это чувство, оно может совершенно исчезнуть в человеке, если он будет все время себя подготавливать, вот будет у меня это чувство или не будет, будет у меня это чувство или нет, он этим сам себя уничтожит. Поэтому к этому надо подходить абсолютно благоговейно. То есть вот я раскрываю себя,